Это значит, поскольку мы находимся в материи, противоположной Творцу, желание получать, а Он всецело отдача, то есть это два противоположных свойства, наше исправление зависит от того, что мы принимаем на себя новое облачение, что называется экраном или намерением ради отдачи, чтобы пользоваться этой нашей материей, желанием получать в той же форме, как и Творец сам относится к нам. Потому что слияние только в соответствии с подобием свойств, поэтому вся наша работа заключается в том, чтобы мы раскрыли, насколько мы противоположны, и в соответствии с ощущением страданий от противоположности свойств, мы будем требовать исправления, чтобы стать равными. И это всего лишь то, что нужно. Зачем вообще нужен этот путь? А Он не создал нас уже в совершенстве. На самом-то деле Он создал все в совершенстве. Мы находимся в бесконечности, в отождествлении, в равенстве, в слиянии. В абсолютном виде. Но только для того, чтобы добавить наше осознание, поскольку наше осознание является нашей самостоятельностью. И то, что мы находимся в слиянии с Его стороны, это с его стороны. А с нашей стороны мы в таком виде подобны капле семени, которая только прилепляется к стенке матки, и нет у нее ничего своего. Нет даже ее «я», потому что она не чувствует себя реальностью самой по себе. И поэтому для того, чтобы раскрыть эту собственную реальность, эта капля должна отдалиться в своем ощущении, в своей независимости, в определении, установлении своей независимости от Творца на то расстояние, насколько они слиты. И тогда, чтобы было с одной стороны, в соответствии с природой этой капли, расстояние в соответствии с величиной желания, настолько, что все желание достигает нуля, той точки, где оно совершенно исчезает, с одной стороны, а с другой стороны, у нас есть путь возврата, несмотря на это большое расстояние, различия по природе, прийти к уподоблению свойств, и если мы только достигаем на этом этого уподобления, мы достигаем сами тех же свойств, что и свойства Творца, и понимаем, чувствуем Его, всю программу, и становимся самостоятельными, с одной стороны, и слитыми с Ним со стороны своего желания, с нашей стороны. И таким образом выясняется нам все творение и весь проходимый нами процесс, они становятся все яснее. Не то чтобы возможно было это воспринять сразу же, поскольку это зависит от понимания сердца, а не просто холодного разума. И как он здесь пишет где-то, да, что раскрытие возможно лишь там, где было скрытие. Потому что в соответствии с глубиной тьмы, где, если там светит свет, он там выявляет все эти формы противоположные исходящие от тьмы, и они приходят только вследствие осознания, постижения, поскольку свет можно постичь только из тьмы. И это только в нашем мире. Человек, который чего-то не понимает, он проходит рядом с каким-то явлением и не чувствует. Человек, который хочет раскрыть новое явление в природе, он должен учиться много, он должен быть первым, вроде бы, находиться на передовой линии науки, для того, чтобы знать, что это то, что нам раскрыто. И, о, я вижу что-то вне раскрытия, которое было раньше, то есть новое раскрытие. И для этого нужно находиться в постижении, сознании, во всем во всех его келим, которые были до сих пор. И также здесь, в науке Каббала, люди, которые раскрывают со своей стороны готовность, готовы находиться также и во тьме, притягивают свет в эту тьму, и тогда раскрывают различия между ними, постижение, уподобление и слияние. То есть для того, чтобы дать нам возможность удерживаться в чем-то, в духовном, и заниматься постепенным образом, преодолевая то различие, которое есть между природой нашей и Творцом, Творец с самого начала должен добавлять к этой капле семени, что называется, существующим из ничего. Он должен добавить всю свою меру любви, когда из этой капли семени становится весь авиют, образуется вся эта гуща, и тогда мы получаем весь этот авиют, всю эту толщу желания получать, которая увеличивается и раскрывается в нас, с одной стороны. А с другой стороны, мы отдаляемся от Него в этой мере, от Творца, то есть по нашим свойствам. Это отдаление не по месту, а по свойствам получения и отдачи. Мы отдаляемся, потому что наше желание получать растет вследствие того, что раскрываются в нем свойства света. Но когда свойства света раскрываются в желании, они раскрываются в противоположном виде, поскольку желание противоположно свету. И получается, что мы опускаемся от свойств отдачи, от той точки, которая была у нас в Малхут бесконечности, до Малхут, которая находится в этом мире. И так мы обрели тем самым авиют, глубину с нашей стороны. А кроме этого авиюта, который мы обрели, это дает нам свет. То есть любое желание, которое раскрывается, самое большое, жестокое, это ведь приходит от света, из той самой точки, существующей из ничего. Творец не создал ничего, кроме этой точки. Но именно она затем расширилась с помощью света, который передал ей свои свойства в противоположном виде. И тогда мы находимся в большом желании получать, который в точности противоположен Творцу, так же как фараон и Творец являются обратной и лицевой стороной той же силы, того же явления. И тогда получается, что у нас есть над чем работать, что мы получили форму, противоположную Творцу, и это наше желание получать. Мы должны относиться к Нему с терпением, осторожно, ценя Его. Только в виде таком, что это дано нам для исправления. Не портить его. То есть нам запрещено подходить к каждому и требовать от него сделать так и так со своей стороны, поскольку это желание получать, то есть это Творец в противоположной форме. Так оберегай его, только преобразовать нужно, не более того. И так мы исправляем себя. Но здесь есть дополнительная вещь. Как мы исправляем желание получать? А оно находится у нас в виде желания наслаждаться, желания получать. Мы не можем преобразовать его в желание отдавать. Наша точка, существующая из ничего, это ведь желание получать. и поэтому свет в ней. Он только увеличил эту точку, дал ей всевозможные виды желания получать. Чем больше он будет прибавлять от себя, он будет прибавлять от себя авиют, желание получать, что кажется немного странным. Свет добавляет авиют, но это именно так. И получается, что желание получать мы не можем изменить, это наша природа, таким образом. И в таком случае не будет творения. Чем он уподобит себя Творцу? Тем, что изменит свое желание. А кем он станет, если он изменит свое желание? Но то, что делает творение, после того, как раскрывает, что оно противоположно Творцу, оно должно изменить намерение, использование этого желания. Для того, чтобы изменить намерение, творению необходима особая система. Оно должно работать над желанием. Работать над желанием, то есть как я пользуюсь желанием. Поэтому ему необходима здесь новая система, которая будет пользоваться желанием в соответствии с тем, что я хочу от него. Эта система называется миром Ацелут. Когда желание получать, для того, чтобы создать на нем намерение ради отдачи, воспользовавшись им, должно получить в себя свойства отдачи. А затем, когда будет в этом желании получать возможность, мне не хватает слов, это вскоре придет, чтобы была у него возможность работать с этими свойствами самому. Ну, в простом виде можно объяснить. Желание получать принимает в себя свойства бины, оно разбивается вследствие этого и начинает работать над объединением. Наш вопрос такой. Он прост. Какова связь между работать над исправлением на объединение и на слияние с Творцом, на уподобление свойств Творцу? Здесь я работаю для того, чтобы объединиться с остальными частями Келим, с частями желания. Одно желание по отношению к другому желанию желает соединиться. У него такой вид желания, у меня другой вид желания. Конечно, ни одна часть не подобна другой. И мы должны поверх этого связать себя с помощью намерения. Хотя он в своем желании, а я в своем, но с помощью намерения, когда мы хотим находиться вместе, мы объединяемся. Наше желание вследствие этого вроде бы не объединяется. Он любит одно, я люблю другое. Но вследствие того, что мы хотим доставить добро друг другу, благо, мы тем самым объединяемся. То есть наши желания остаются оторванными друг от друга. Каждый отделен. Я люблю музыку. Я люблю чипс, а он любит кашу и рок. Или не знаю что, живопись. Что-то совершенно другое. И вследствие этого мы даже не обращаем внимания, что есть в каждом по его природе. В нашем мире мы обычно говорим о человеке, как я могу быть близок к нему, у него есть другие вкусы и привычки. В духовном мире нет такого. Мне не важно, что он любит, мне не важно, из какого он дома, какие у него привычки. это мне не важно. Мне важно, что он хочет доставить мне благо в соответствии с моим желанием, а я хочу доставить ему благо в соответствии с его желанием. Вот и все. И если раб не желает подушки, что ему хозяин даст подушку, это не называется его «злюби». И таким образом мы действуем. То есть здесь мы видим, что существует система, добавочная к предыдущей, полностью это система намерения, которая находится над желанием. И она не исправляет желаний. Их нечего исправлять. То, что они стали отделенными, эти желания, они стали отделенными одно по отношению к другому, и это по отношению к этому. Мы можем выяснить с помощью суммы отношений между всеми частями, с помощью интеграла, когда они будут относиться одно по отношению к другому, в соответствии с желанием, что дать одно другому. Вследствие этого мы выясняем наше отношение к Творцу. Наше — это значит, когда мы становимся как одно целое. Наши желания не объединяются в одно. Каждый остается в разбитом своем виде. Мы только сливаемся с помощью намерения. Когда каждый хочет давать другому, и если бы желания стали как одно, желали бы одного, то мы просто исчезаем. Кто тогда? Каждый из нас. Тогда исчезает все постижение, все богатство, связи и разделение. Это дает силу мощи, саму мощь. И получается, что миллиарды людей, это ощущение останется. Быть как один человек, не один в самом деле, а внутри остается ощущение разделения, это не мешает единству намерений, а наоборот поддерживает мощь объединения на фоне разделения. И здесь сказано, что свет может раскрыться только из тьмы, и там, где тьма находится. Если не будет тьмы, то и свет не будет ощутим. В том месте, где есть свет, что я добавлю фонарь, но здесь должны быть как раз два свойства, которые поддерживают друг друга. Это подобно специалисту, пришедшему к какому-то раскрытию. Это как свет во тьме. Раньше он был в разочаровании, в поисках, не знал, что и где, а вдруг есть какое-то решение. Понятно? Поэтому мы должны, еще раз, возносить фараона в том, что он остается, и он как раз поддерживает нашу связь с Творцом. Желание получать не исчезает, только над ним каждый раз мы находимся в намерении. Почему я так подробно объясняю об этом? Потому что естественным образом мы хотим стереть все различия, мешающие нашему слиянию. И нам кажется, что это мешает. Нет. Слияние вообще во всех отношениях между нами, в семьях, в семьях вообще везде. Мы должны больше... Чем больше мы продвигаемся, понять, что две противоположных вещи находятся в соединении, и противоположность остается, а объединение над этим. Вот так всегда, это так. И поэтому, что он там говорит, что только те, которые обрели опыт, могут успокоить те состояния, которые раскрываются в противоположных формах. Ну, где он пишет там о Наполеоне, мне кажется, да? Суть религии и ее цель. Мне кажется, что там это есть, да.
Это в статье «Суть религии». Управление Творцом всегда целенаправленно, не беря в расчет порядок развития. Наоборот, с помощью них обманывать нас и перенести нас на то, чтобы понять их действия через противоположности. И мы всегда говорим, что не бывает мудрого человека без опыта. И человек только опытный имеет возможность посмотреть на творение во всей его глубине и совершенство. Он может вообще все свести, уложить без вообще какой-то порчи и видеть только вот хорошее, завершенное развитие.
То есть быть терпеливыми ко всем раскрывающимся формам и над ними понять, что только над ними, именно благодаря им, над ними произвести связь и с помощью их раскрыть глубину различия между двумя свойствами. И таким образом мы также раскрываем всю величину Творца. И таким образом приходим к этому. Только необходимо понять, что все приходит от Него, и мы должны пользоваться всем, ничего не перечеркивая в творении. И здесь говорится также в отношении человека, по отношению к самому себе. Мы хотим освободиться от всех плохих свойств. Нет, мы не знаем, для чего они нам даны, и во имя чего они понадобятся нам. Вот так именно. С терпением. Раскрылось. Как хирург относиться ко всему.
Много вопросов о намерении. Джон из Чикаго.
Мы поговорим. Хорошо, спроси. Мне кажется, просто пока не достает еще несколько слов. Может, через неделю-две это выяснится больше.
А из Чикаго, в чем разница между намерением и желанием? Денис из Москвы спрашивает, как приобрести правильное намерение из Хайфы. Что за система намерения? Принадлежит Творцу или творению? Ученик спрашивает, говорится, что надо почувствовать желание товарища. И написано также, сделай его желание своим желанием. И где тут намерение?
Я не могу сделать свое желание, а как твое? Ты там любишь суши. А я их терпеть не могу. Я что, должен твои вкусы принять? Ну скажи мне. Не должен или должен? Ну, то есть, что значит твое желание как мое? Я должен понять твои желания для того, чтобы дать тебе свое правильное отношение. Выражение любви заключается в том, что мы даем, наполняем, даруем другому, но я не становлюсь вследствие этого, я беру твои желания, что это мое кли отдачи. Есть у меня свое желание, на которое я произвожу сокращение, я принимаю твое желание, и я реализую его, насколько я способен, и тогда я в твоем желании, которое я воспринял, даю тебе. И я могу дать тебе только то, что ты хочешь. Вот и все. И это называется «сделай свое желание, как его». Но не то, чтобы я тем самым перечеркивал свое желание. Желание, которое я получаю от тебя, оно становится у меня той толщей авиюта, которой я пользуюсь. Я еще не могу объяснить. Мое желание, я пока еще не способен пользоваться им, потому что это мой истинный ахап. Вы запутаетесь. Лучше не стоит. Продолжим.
137 пункт. «И из сказанного пойми, что Тора высота добродетели, которой нет предела, не создавалась и не вышла пред Творцом сразу такой, какой предстает перед нами здесь, в этом мире. Ведь известно, что Тора и Творец едины. А в Торе нашего мира незаметно это вовсе. Мало того, для занимающегося ею лолишма становится Тора смертельным ядом. Но, как сказано выше, в начале, когда создалась пред Творцом, то создалась и вышла в абсолютном совершенстве. То есть, поистине, в состоянии Торы и Творец едины. И это то, что в предисловии к Тикуне Зор называется Торой мира Ацилут. Творец, свет, действие его едины в ней. А затем низошла от его лика и ступенчато сократилась многими сокращениями, пока не дана была на Синае, когда была написана такой, какой предстает пред нами здесь, в этом мире, в своем облачении, в грубое одеяние материального мира.
То есть, что такое Тора? Это свет, свойство отдачи, которое облачается переходя одно облачение в другое, пока не приходит постепенно от бесконечности к нашему миру и становится окружающим каким-то малым свечением, которое не ощущается. Не ощущается ни источник его, ни сила его, но действует, как мы сейчас, скажем, находимся во всевозможных видах ощущения. Ощущая те волны, которые проходят по нам. И также мы находимся под воздействием света, возвращающего к источнику, какого-то малого свечения, которое все время таким образом поддерживает нас в жизни и продвигает. Есть такое понятие также в физике, в астрофизике. Та основа, которая есть у Вселенной. Это называется, что у нас? Фоновый шум, излучение. То есть, все это держится на этом излучении. То есть, я привожу пример не того же фонового излучения, а просто говорю, что наш мир существует благодаря этому, и это высшее излучение поддерживает все, оживляет все. Вследствие этого приходит жизнь в неживом, на неживом растительном животном уровне. Вследствие этого приходит сила. Когда это излучение сокращается, разделяясь на части, атомы, молекулы, на все формы жизни, которые мы видим, и в квантовой физике мы ощущаем только волны и чувствуем себя по отношению к этому излучению уже вовне. И это то, что действует на нас, поддерживает нас. Именно это свечение, которое приходит из бесконечности, и оно все время меняется. Но все время меняется, потому что решимот должны реализовываться и привести нас в течение 6000 лет к концу исправления. И свет облачается парцуфы, пока не приходит к нам и не воздействует на нас. И поддерживает также эту форму, которая называется этим миром, воображаемую форму. Воображаемую, поскольку мы не видим желаний светов и отношений между ними. Но мы видим здесь только материальное облачение на них. Но мы когда-нибудь будем говорить об взаимоотношениях, соотношениях деяний святов и келим, но эта связь может существовать без всякой связи с духовным. И этот мир стал очень особым местом для нашей работы, для нашего существования, и он позволяет нам находиться без намерений. И это главное. Когда я могу находиться в любом намерении, в той форме, в которой я нахожусь сейчас. Я могу спать, то есть совершенно отключиться от своего отношения к существованию. Могу делать вещи хорошие, плохие, в соответствии с тем, как это представляется мне или кому-то другому, но я все-таки существую. В духовном нет такого. В духовном мое существование может быть только при условии, что я нахожусь в уподоблении свойств какой-то духовной ступени, а если в противоположном, то нет, я не существую. Тогда как существование в нашем мире не относится к этим условиям употребления свойств, и я нахожусь в нем и существую. Да, Мути?
Вы отметили квантовую физику, и говорится там, что мы воспринимаем реальность субъективно. Если материала нету, материи нету, что заставляет вот видеть вот эту вот иллюзорную реальность? Что это за материал?
Материал — это желание, желание получать, которое в нас представляется как какое-то вещество. Но эти волны, которые неуловимы нашими материальными чувствами, что это не материя, тоже материя. И так мы все больше приближаемся к духовной материи. Но это в любом виде материя, как он дает пример, когда вода становится паром, и мы не видим его. Но это тоже материя, только проявляется в виде влаги. И может даже быть даже более того, еще более исчезающей форме. А у нас понятие материи — это что-то твердое, не обязательно. Тогда спроси, в чем различие между всеми видами материи, которые я чувствую или не чувствую, что называется материальным по отношению к духовной материи. И он дает нам правильное определение этого, что духовная материя существует в нас в осознании, понимании, ощущении, выяснении только в меру нашего намерения. Тогда как материальное вещество существует в нашем ощущении без всякого намерения, с помощью естественного намерения насладиться. Я бы не хотел здесь входить в философские рассуждения, поскольку пока что это хорошо, но не в соответствии с этим. По тексту спрашивайте, поскольку мы здесь можем развить эту тему во многих направлениях, тысячи.
Все, что произошло с человечеством, которое выдумала разные, ну, как это сказать, методики, испорченные, это за счет только лишь недостатка объединения. Когда не пошли на объединение, или внутри объединения, но как бы внутрь объединение внедрили свои эгоистические цели. И поэтому образовалось вместо науки Каббала методики раскрытия слияния с Творцом. Образовалась какая-то другая методика. Мы должны понимать, что как мы изучали в предисловии к учению десяти сферот, что нельзя изучать без желательного намерения, тогда он изучает не Тору, и тогда вместо эликсира жизни получает смертельный яд, получает тьму, такую тьму, что он даже не видит, что он находится во тьме. Это называется настоящей темнотой. И если он ощущает, что находится в темноте, то это хорошо. Мы это иногда раскрываем во время падений. И это для нас как рычаг, чтобы подняться. Поэтому называется смертельный яд, когда он не чувствует смерть. Как бы наркотик. И поэтому он говорит в 17-м пункте предисловия к ТАСС, что обязан учащийся перед началом изучения укрепиться в вере, то есть прийти к правильному желательному намерению. Мы сейчас учим с вами книгу самую эффективную для исправления. Книга Моше написана для великих людей, которые уже находятся на ступенях, которые могут использовать Тору, книгу Торы, уже в таком виде, когда им открыто, о чем говорится, когда открывается, когда они прошли пардес в обратном направлении, от тайны к простому восприятию. При этом мы, которые находятся под этими мирами, то есть где пардес, вот это сокращение, это скрытие мирами, вот осия, яцера, брия, ацилут, когда мы находимся под ними, нам книга Торы не может помочь в том виде, как помогает нам книга Зор. Поэтому называется комментарий на Тору, то есть дополнительное облачение. Однако, но по отношению к нам, для нас это самое эффективное средство, потому что с помощью этого мы можем связаться с тем источником света. Так что же мы требуем от того средства, от книги Зор, которая сейчас перед нами, то есть перед началом изучения, то есть в чем мы обязуемся, то есть ученик перед началом учебы укрепится в вере, то есть прийти к свойству отдачи. И форму отдачи мы знаем, что мы можем осуществить только во взаимоотношениях между нами. Специально, состояние, мир, группа, все мы разбиты. Разбиты — это значит далеки друг от друга. Отталкиваем друг друга, и каждый раз отталкивание раскрывается в каждую секунду. Даже хотя секунду назад я думал о чем-то, о связи между нами. В следующую секунду я уже не в этом. Я должен возобновить. И поэтому мы должны так терпеливо каждый раз возвращаться к той форме желательной связи. А если нежелательной, то чтобы мы захотели ее, а если захотим, то не можем реализовать, что нам тогда нужна сила, которая даст нам возможность это реализовать и объединиться. И в нашем объединении мы хотим раскрыть Творца и видеть, насколько мы доставляем ему наслаждение, и в этом достигаем реализации. Так вот, должны перед началом учебы обязаться достижению вот этой цели. Пожалуйста.
Статья Идра Раба Илияу, 359 пункт. Сказал Раби Шимон: удивительно, где же он с припоясанными чреслами и обладающий волосяным покровом, то есть Ильяу? Почему он не находится в нашем собрании Идра в то время, когда раскрылись эти святые речения? В это время входит Ильяу, и три капли света светятся на его лице. Сказал ему Раби Шимон, в чем причина того, что не был господин мой на праздничной трапезе, устроенной и приготовленной для господина его в день радости? 360. Ответил Ильяу, клянусь, Раби, за 7 дней до того, как вошли вы в ваше собрание, Идра, были избраны перед Творцом все те, кто придет и будет находиться вместе с Ним в собрании. И я уже приготовился быть там и хотел находиться перед Ним в собрании. И тогда связали меня по рукам, и не мог я двигаться. Ибо в этот день послал меня Творец явить чудеса Раву Амнона Саба и его товарищам, которые находились во дворце царя, и явил я им чудо, обрушив ради них стену царского чертога, и запутались в соединениях стены, и упав вместе с ней, умерли 45 правителей. И вывел я Рава Амнона Саба и товарища его, и отправил их в Бекатону, и они были спасены. И дал я им хлеб и воду, потому что не ели они 3 дня, и весь тот день, когда вы находились в собрании Идра, не расставался я с ними. 361. А когда вернулся я, то обнаружил, что взяли парсу эти столпы, то есть ангелы, и 3 товарищей взяли в нее. И спросил я ангелов, и ответили они мне, что это доля Творца от радости Раби Шимона и товарищей его. «Счастлив ты, Раби Шимон, и счастлива участь твоя и участь товарищей, сидящих перед тобой. Сколько ступеней установлено для вас в будущем мире, сколько сияющих светил будут светить вам».
Ну, давайте попробуем. Каждый представляет, что весь мир находится в нем. Раби Шимон, товарищи, Творец, мы, группа, мир, семьи, все находится внутри человека, как его внутренние свойства, его внутренние состояния. Нет, кроме меня, ничего. То, что я представляю себе, это мои внутренние состояния. И то, как вот рассказ разворачивается, мы должны стараться увидеть взаимоотношения между вот этими состояниями во мне. Вот это желание с этим, вот это намерение с этим, вот это отношение с этим отношением. То есть все внутри. Кроме меня нет ничего. Помните фотоаппарат? Давайте постараемся.
362 пункт. «В этот день, благодаря твоим заслугам, украсили 50 кетеров Раби Пинхаса бен Яира, тестя твоего. И я шел вместе с ним по всем этим потокам гор чистого Афарсимона. И он выбрал место свое и был исправлен. Сказал ему Раби Шимон, связаны праведники с источником украшений, новомесячьями, временами и субботами, больше, чем во все остальные дни». 363 пункт. Сказал ему Ильяу, «И что у всех тех, кто находится снаружи, есть в это время подъем? Как сказано, и будет в каждое новомесячье и в каждую субботу придет всякая плоть, чтобы преклониться предо мной». Если те, что снаружи, не являющиеся праведниками, в силу чего и называют их Писание всякой плотью, если эти являются, то что уж говорить о праведниках? В каждое новомесячие, потому что в это время украшаются праотцы, святое строение Меркава, Хагадзе и Рампина, которые поднимаются и становятся свойством Хаббат. И в каждую субботу, когда украшается седьмой день, относящийся к шести, и обретает тогда Малхут Гар, как сказано, «И благословил Всесильный день седьмой». 364 пункт. «А ты, Раби Шимон, седьмой для шести, будешь украшен и освящен больше всех». И тремя видами наслаждений, то есть тремя трапезами, относящимися к седьмому дню, будут наслаждаться товарищи, эти праведники, чтобы насладиться благодаря заслугам твоим в мире будущем. И сказано, и назовешь субботу отрадой, величественной святыней Творца. Святыня Творца — это Раби Шимон, называемый величественным в этом мире и в мире будущем.
Все нормально? Ну, если нет вопросов, то продолжим. В таком отношении мы должны не бояться, что этот мир приобретет свое такое низкое место, потому что мы подходим так вот, таким образом переходим более духовным комментариям, толкованием. Потому что мы читаем сейчас духовное, мы пытаемся выявить, где это находится в нас. И тогда разные формы, более низкие, они там исчезают, внизу где-то там, на своем месте. Ну, я не знаю вообще пока, как объяснить. Ну, постарайтесь. Да. Потом позаботимся о том, как соединить это с соединением между нами, исправлениями.
Да. Андреас из Чили спрашивает, что я могу сделать, если мое желание к деньгам и к другим, и другие желания, которые не позволяют мне приблизиться к учебе. Вы это имели в виду?
Нет, я вообще к этому не имел это в виду. Я имел в виду, что все, что мы изучаем, все, что мы чувствуем, то есть я сижу сейчас перед вместе с 300 мужчинами, там, за экранами еще, много-много людей. Я должен видеть это как свои внутренние части. Весь мир находится во мне, а не снаружи. Я хочу постараться вот так воспринять реальность. Что вся она во мне. Где, почему это нелогично? Если мы все воспринимаем в своей голове, ну, я воспринимаю все в своей голове, и то, что мне скажешь, ты тоже находишься в моей голове, в моем осознании, в моем понимании, да и вообще, то, что, чтобы не произошло, это все у меня в голове, это все в моем представлении, хотя мне это видится, что это снаружи, но это находится внутри. Бальсулям пишет, что если бы не было бы снаружи, я бы не умел бы это все исследовать, не мог бы постичь во всей глубине. Но, в принципе, все это внутри. Только у меня это внутри собирается во внутреннем осознании, как вещь какая-то, ну, как бы не раскрывается. При этом, если это для меня выглядит снаружи, как будто бы существует снаружи от меня, тогда с помощью этого я могу прийти к его познанию. То есть познать, понять, связать вещи. Поэтому так это раскрывается перед нами. И так раскрывается перед нами все, что находится сначала в нашем мозгу в виде решимо записи, потом раскрывается перед нами как некий новый день, новое открытие. Так каждый раз происходит. Можно ли производить исправление еще до выхода их вот в это представление, что это снаружи от меня. Нет. Поэтому мы обязаны быть в этом мире именно вот в этой иллюзии до окончательного исправления. Вот разница между внутренним и внешним как раз и несет нам вот это дополнительное познание. Почему? Потому что между внутренним и внешним это как раз ты и я, это как раз желание получать, желание отдавать. Это как раз та разница между мной и Творцом. Поэтому, стараясь познать ту реальность, которая находится целиком в себе, он приближается, то есть он прикладывает усилия в приближении к Творцу. Но для того, чтобы понять, в чем приближаться и в чем нет, и с помощью чего, какие исправления, просьбы, он должен все-таки почувствовать, что это находится снаружи от него. И чтобы эта вот картина разложилась перед ним, вот эти вот понятия, нюансы, аспекты, и поэтому вот этот мир в нашем воображении так и существует. И поэтому вот эта форма великолепна. Это такая помогающая нам картина. Внутри себя мы не можем почувствовать, а внешне да, можем. И в той мере, насколько я могу исправить свое отношение к каким-то частям, как будто бы в этом мире, я обращаю их во внутренние части. И раскрывается еще в следующей части для исправления, пока все не окажется во мне.
Тот из Англии, он формулирует это так. Все мы видим друг друга как части нашей души извне. Но где место или каково духовное объяснение, которое представляет то место, где мы все встречаемся? Где общий знаменатель, когда мы обнимаемся вместе?
То, что я говорю, что все мы должны объединиться вместе и искать между собой место объединения, это, в принципе, равно тому человеку, который правильно представляет реальность, что все находится в нем, и делает из себя ту самую Малхут бесконечности, которая должна раскрыть всю реальность.
Максим из Киева спрашивает, можете ли вы объяснить попроще механизм взаимной работы Вирадаши и Эшедахи? Как взаимовключаются все пять Хасадим и пять Врот во время подъема Ман?
Для того, чтобы поднять ман, мы говорим здесь о дополнении килим, то есть о новых ахураем, авирадахья и эшадахья, и в силу двух этих образовалась дзерампина. То есть кли и руха поднимает ман, это авирадахья. Кли, поднимающий ман, и он включает два хасадим, то есть священие А. Пять хасадим, священие Аб. Это Мейт Хури. Ман Деима. Пять гворот. Называется Эшадахья. И оба, и Атаба, и Аима, Авирадахья и Эшадахья, это Аб Рио. Свет и Кли, Рио это Кли, мы знаем, это Ахаб. Трижды Аб. А. Это свет. Абриу – это убар вместе, ибур. И из них возникает мохин зарампина. Далее. То есть, когда происходит подъем ман, включение зивуга вабы има, то, что поднимает зарампин, чтобы достичь мохин гадлут его, это уже называется дат, и тогда получает свет от зивуга до абсак, и с помощью этого мурит нижнюю гейзина, происходит восполнение килим, он вместо маленького становится большим, а его ахаб сейчас равны на ступени, и дополняются эти нейкилимы и гар святов. Есть дополнение ны и есть дополнение наранхай. Хотя есть уже 10 сферот. И вот этот зивук определяется, что он относится к килим Аба Ваима. Первый зивук там. И эти неи, которые поднялись до, и дополнили 10 сферот Гадлут Зарампина, они соединились килим с Аба Ваима. Зивук произвелся в ней Аба Ваима. Зависит, какой авиют.
Авиют
алиф, авиют бет. В этом разница. Но со стороны внешней, то есть это уровень Зарампин, алиф, авиют, и согласно этому, эти новые ны, которые добавились в силу зивуга Абвима, как килим Аба Ваима самих, но со стороны света это уровень Зарампин, ведь зивук производился на ман Зарампина, и почему, когда родился Зарампин, он берет с собой ныи Аба Ваима, согласно тому, что Зарампин может получить от них, сколько ему нужно. Есть то, что делает выше, есть то, что может получить нижний. Поскольку уровень света в них не находится на ступени Аба Ваима, а на ступени Зарампина, и они облачаются в внутреннюю часть Зарампина, как левушим мохим. То есть так Аба Ваима передают Зарампину новую ступень. И это значит, что в силу двух этих, то есть со стороны Абы, со стороны Има, две силы, возникает дат Зарампина. То есть от Исудот Абы Ваима, это место Зивуга, там из Зивуг возник облачение дат Зарампина, то есть облачение не само дат Зарампина, и в них Аверадахья и Эшадахья. Две вещи. От Аба и от Има облачены. А из Нецах и Год, Аба и Има, что в них Гар, то есть Аба Тхурин, там целый уровень. Это Хохма и Бина Зарампина, Нецах и Год, это облачение этих хохма и бина, то есть нецах вот Аба и бина и има, это облачение на Зарампин, потому что нецах вот они являются гар, а исот это Зарампин, то есть оттуда Зарампина получает, из исода, нецах исод нет, они пока еще относятся к стадии Аба Ваима, и поэтому Эшедахья и Авирадахья облачаются на исот. То, что приходит к ним из нецах вот, на эту стадию Рию, которые уготованы для Зарампина. А Абл-Тхури, которые являются стадией Гар, Хохма и Бина, они облачаются на Нецах и Год. То есть, что он говорит? Пока это опускается в Исот, все, что есть к Аба Ваима, относится к Аба Ваима, то, что опускается в Исот, там есть внутренняя и внешняя часть относится к Зарампину. Все? Да.
Вопрос его был, собственно, о включении хасадим и гвурот во время поднятия ман.
Он не говорит здесь об этом.
В начале, когда он говорит,
в какой мере включаются, он говорит, согласно степени Зарампина.
Он спрашивает, как происходит взаимовключение хасадим и гвурот, авердахья и ешадахья? Что там происходит?
Облачаются друг на друга, они дополняют друг друга. Как говорится, все преступления покроют любовь, это две вещи, которые не смешиваются, они восполняют друг друга только. Мы должны понять, что в духовном никогда ничего не изменяется. Не изменяется. А одно лишь дополняет другое, и все... Каждый объект остается самим собой, но ты собираешь эти вещи, ты дополняешь их, ты протягиваешь связи между ними, но желание Они никогда не меняются.
А хомер гольми нишар тамид.
Вот этот первородный материал, он остается всегда самим собой. Ты можешь производить с ним разные соединения, проверять, правильно это или нет. Здесь разбиение, здесь падение, здесь подъем. Но с теми же самыми частями. С помощью правильного или неправильного соединения ты начинаешь понимать, что это за система, но части, элементы, они не подвержены изменениям. То, что мы говорим здесь, гадлоут, малхут, рожается душ, рампин, тоже становится большим, абаваима, все изменяется, это связи между частями, только связи между объектами, а не сами объекты.
Так сейчас, например, я забочусь о том, чтобы заполнить его желание.
Да.
Во что облачается намерение?
На объединение. Без объединения. Какое намерение может быть? Как вы можете объединиться? Как Рабаш говорит, если у тебя есть два камня, буквально, как каменные сердца, что ты можешь сделать между ними только с помощью трения, если они очень твердые. Ты можешь извлечь искры, и эти искры, они являются результатом твоей и его работы. Насколько вы готовы войти друг в друга с помощью этого трения, а материал не дает вам. Но эти искры, которые высекаются, они именно и являются новыми килим, а не сами камни. Да.
Что это за килим, с которыми работаем? Каковы они? Для... С чем работает человек, когда он работает с товарищем и наполняет его желание? Просто наполняет его желание то, чего не хватает?
Я рад, что вы начали путаться. То есть вы можете сейчас понять немножко больше, что такое духовный килим. Что это не желание. Что это результаты. Намерение, связь, которая строится над желаниями, обратно желанию.
Это намерение, как оно устраивается? Если это есть духовное кли, намерение, которое мы строим во время взаимной работы.
Важность цели. С помощью важности цели. Если Творец, Высшая Сила, стала для тебя более важным, потому что ты находишься под гипнозом окружения, они дали тебе такие ценности, что он важнее, тогда ты начинаешь желать связаться с ним. Что значит желать связаться с ним? Желать обрести свойство отдачи, потому что он — это отдача и любовь. И тогда ты начинаешь над этим работать, над своим желанием получать. И тогда ты думаешь о совершенно новых килим, а не о том, что было у тебя прежде. Раньше ты думал, что кли — это рука, так я получаю, ну, давай. А сейчас нет, сейчас кли — это возможность отдавать в желание товарища, в желание ближнего. То есть хиссарон, который состоит из двух хиссаронот, которые один раз крою в ближнем, я увижу в нем хизарон. Я сейчас не раскрываю ни в ком хизарон, и все для меня здесь сидят, как будто бы их нет. Не хистронот, не желание сидят передо мной. В чем разница? Как мать, допустим, чувствует, перед ней 10 детей. А что этому, а что этому, а что этому? Как я могу восполнить? У нас нет такого. И также, что я могу дать, какие возможности у меня есть дать этому, 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 этому. Тоже нет. То есть мы поднимаем себя на иной уровень желаний и наполнений. Это новый келим. Как рождаемся? С помощью Аб и Риу. Получаем свыше. И сейчас так мы управляемся с помощью этой системы. То, что мы изучаем, не важно, сколько мы понимаем. Мы не понимаем многого, и это очень хорошо. Это признак именно того, что мы должны постичь это. Есть люди, которые могут эту картинку скопировать в голову и работать с ним математически. Нет никакой проблемы. У них нет любопытства, у них нет желания узнать, что стоит за этим. То есть они удовлетворяются этой математической формой и в этом остаются. Это иерусалимские каббалисты, о которых пишет Баля Сулам. Но люди, которые стоят перед открытием этих вещей, они стремятся также к коэффициенту и к результату учебы, а не к самой учебе. И поэтому они не могут играть с этими словами. Даже запомнить их не могут. Ты понимаешь? Они выходят пустыми из этих уроков. Только в той мере, в которой они постигают, они действуют в этих действиях, в этой мере они могут говорить о том, что происходит. И говорить тоже зависит от того, как объяснить. Что означает для нас высекать искры из двух камней? То, что мы работаем с нашим эгоизмом, хотим подняться над ним в связи с товарищем, мое каменное сердце, его каменное сердце, и мы готовы работать с ними только, чтобы возникла какая-то связь между нами. И мы хотим как бы соединить эти сердца, и не способны, и они находятся в таком трении. И как результат этого, искры, и из искр уже возникают новые килим над сердцами. Мы думали, что мы нашими сердцами можем связаться, не можем. Искры, которые высекаются, они являются новыми сообщающимися килимами.